Глава пятая. Душеприказчик. В одном селе умер помещик. По истечении 40 дней барыня приказала созвать всю дворню, явилась перед ней вся в черном и прочла волю покойного. Вся дворня за усердную службу отпускалась на волю, а дворецкому, камердинеру, кучеру и повару назначалась еще особая награда, каждому по 500 рублей. Барыня уже кончила чтение, но глубокое торжественное молчание не нарушалось. И долго никто не мог сказать слова, только радостные слезы сверкали в глазах слушателей. Наконец, общее чувство выразилось в единодушном, в одно время у всех вырвавшемся восклицании: «Царство небесное доброму барину!» И видно, оно было непритворно и неподготовлено, потому что бумага выпала из рук барыни, и слезы градом полились по ее бледному лицу, когда оно раздалось в воздухе. Оно было повторено 3 раза, и 3 раза как-то радостно и торжественно дрогнуло сердце помещицы. Долго в тот день не умолкали дружные и горячие толки о добром барине в радостной дворне. Наконец каждый стал думать о себе, и тут опять бесконечные толки. Видно, много новых мыслей и планов прихлынуло в их голову с новым положением. «Ты что станешь делать, брат?» — спросил Дорофей, кучер своего брата-камердинера. «Я в Питер», — отвечал камердинер, у которого была там зазнобушка. «Дело знакомое. Каждый год катались туда с барином, да и город знатный. Ну, в Питер так в Питер, с Богом. А вот я так подержусь около здешних мест. Попробую поторговать, не даст ли Бог счастья. В добрый час начать». Наутро Дорофей еще спал, когда двери сенного сарая с визгом растворились, и снизу раздался голос: «Вставай, Дорофей! Что так рано?» «Да я совсем собрался, прощай!» Дорофей весь в сене скатился и с изумлением сказал: «Как так? Да неужто ты так вот сегодня и в путь? Сегодня? Я еще вчера уж и у барыни был, прощался, письмо дала. Вишь, сердешному не терпится. Смотри, брат, коли так, так знатно. А коли чуть что не заладится, поезжай сюда. Здесь найдем дело. Ладно, увидим». Братья выпили, закусили, покалякали, поцеловались. Причем несколько стебельков сена из бороды Дорофея осталось на лице камердинера. И отправились в ближний город. Там они опять выпили, покалякали, поцеловались, поплакали и разошлись в разные стороны. С тех пор они не видались. Бывший камердинер женился в Петербурге, жил бедно, сначала писал к брату, потом вдруг писать перестал, и, наконец, Дорофей получил известие, что он умер. Дорофея ждала другая карьера. Малый, сметливый, грамотей, деятельный, обуреваемый беспокойным духом стяжания, он скоро почувствовал надобность преобразовать свою бороду из кучерской в купеческую, для чего укоротил ее в длину и увеличил в ширину, округлив и расчесав на 2 стороны. Сначала разъезжал он из села в село с пряниками, рожками, тесемками, бисером, мылом, иголками и даже книгами, занимаясь в то же время не без выгоды лечением лошадей, искусство, в котором изощрился еще в кучерской должности. В эту эпоху к имени его Дорофей стали прибавлять Степаныч. Потом открыл он в городе Шумилове постоянную лавочку, в которой висело 2-3 хомутов, гужи, веревки, шлии, уздечки, через сидельники, подпруги, попоны, причем на вывеске к имени и отчеству прибавилось прозвание Назаров. Определившись таким образом совершенно, он мало-помалу расширил круг торговой своей деятельности и кончил тем, что через 30 лет из 500 рублей, завещанных ему барином, сделал он до 200 тысяч. Но за постоянными судорожными хлопотами, вечно занятый своими оборотами, он не успел жениться, обзавестись семейством. И теперь на старости лет приходилось ему доживать век свой в совершенном одиночестве. А здоровье его с каждым днем расстраивалось, и, наконец, старик слег и почувствовал, что уж ему не встать с постели. Самым близким к нему человеком был в то время один молодой купец, который сначала служил у него приказчиком, а потом, сделав несколько счастливых спекуляций, записался в вельманстрандские купцы, завел собственную лавчонку и торговал в компании с прежним своим хозяином. Вельманстрандский купец не отличался качествами слишком привлекательными, но привычка и одиночество сильно привязали к нему Назарова, и ему-то довелось выслушать последнюю волю и принять последний вздох старика. В комнате с закрытыми ставнями, правый угол которой весь заставлен был образами, освещенными лампадой, медленно угасал старый купец, мучимый жестокой одышкой, захватывавшей его дыхание и грозившей с минуты на минуту прекратить его дни. Уже пятый день молодой купец не отходил от его постели, подносил ему лекарства, поправлял подушки и читал Святое Писание, о чем просил старик всякий раз, как чувствовал малейшее облегчение. Старик был огромного роста, и его крепкие мускулы, резко обозначавшиеся на худом измученном лице, показывали, что смерть одерживала здесь нелегкую победу. Он громко охал, крестясь дрожащей рукой, призывая имя Божие и повторяя невнятным голосом все знакомые ему тексты Святого Писания. Вельманстрандский купец сидел против него, пересиливая дремоту, которая после многих бессонных ночей упорно смыкала его глаза. «Слушай, молодец!» — начал старик слабым, удушливым голосом, приподнявшись на своей постели и показав широкую и худую обнаженную грудь, на которую в беспорядке падала его белая, как снег, длинная борода. «Недолго мне остается жить!» Я все поджидал, думал, вот отойдет. Но, видно, Господа я прогневил свыше его милосердия. Час мой настал. Выслушай же мою последнюю волю и сверши за меня, чего не успел я, многогрешный. Сонливость молодого человека в минуту прошла. Он весь встрепенулся при последних словах старика и жадно наклонился к нему, будто бы страшась проронить слово. Но старик заохал, закашлялся, и нетерпеливое волнение пробежало по лицу молодого человека. Собравшись силами, старик продолжал. «У меня был брат». «Но ведь он умер», — быстро перебил молодой человек. «Умер в Питере, царство ему небесное. После брата осталась жена». «Да ведь и она тоже умерла», — перебил опять вельманстрандский купец. «Умерла», — отвечал старик, — «тоже умерла. И ей царство небесное, хоть она и не православная была, прости ее, Господи. Но после них осталось...» По лицу слушателя пробежало живейшее беспокойство. Он удвоил внимание, но старик закашлялся. «Кто же остался после них?» — нетерпеливо спросил молодой купец. «После них осталась дочь», — твердо произнес старик. Купец побледнел, как смерть. «Как?» — вырвалось у него. «Вы мне никогда не говорили, что у вас есть наследники?» «Незачем было говорить», — строго отвечал старик. Молодой человек спохватился. «Что же она? В каком положении?» — спросил он с участием. «Жива она? Замужем? Дети есть?» «Ничего не знаю», — отвечал старик. «Может, жива, а может, нет». Купец вздохнул свободнее. «Грешный человек, вишь ты, не ладил я с покойником, да и он-то не прав. Женился на чухонке, прости ему, Господи, и на верицу взял, ни совета, ни просьбы моей не послушал. Господь, видно, зато и не благословил его. Уж перед смертью письмо пришло от него. Прости, — говорит умирающему, — презри вдову, в бедности покидаю. После уж и вдова писала ко мне. Я был и хотел помочь от избытков моих, да грешный человек сегодня да завтра, так вот и до смертного часа не собрался. А тут недавно получил стороной весть, что и вдова-то умерла. Осталась ли нет в живых одна сирота-племянница? Грех на мою душу падет, коли она погибнет в нужде. Не хочу брать лишнего греха на душу. Продолжительный монолог утомил старика. Он опустился на подушку, закрыл глаза, и только громкое и редкое дыхание, мерно раздававшееся в могильной тишине комнаты, свидетельствовало, что в нем еще не угасла жизнь. Лицо купца также было по-своему страшно. Досада, гнев, бешенство, отчаяние выражались на нем резкими чертами. Он кусал свои губы, устремив неподвижный проницательный взор на полумертвого старика и будто вызывая его на бой. Но старик вдруг открыл глаза. Молодой человек поспешил придать своему лицу почтительное и грустное выражение и тихо, вкрадчивым голосом спросил: «Что ж думаете вы делать, Дорофей Степаныч? Осчастливить сироту, коли Бог по милости своей пропустит мне окаянному загладить мои великие прегрешения. Других родных у меня никого нет. Мне свое добро не в могилу, с собой унести. Так вы хотите сделать ее своей наследницей?» «Что ты, парень, так кричишь?» — слабо перебил старик. «Просто испугал меня, ох!» И старик закашлялся. Купец прошелся по комнате. «А ты слушай, — начал старик, — легко сказать, сделай наследницей. Да где теперь ее сыщут? Как наследство-то до нее дойдет? Родилась, живет в бедности, поди и грамоте-то не знает. В газетах припечатают, да где ей газеты смотреть? Сроки пропустит». Старик замолчал. Лампада бросала слабый, дрожащий свет на его бледное худое лицо, которое теперь приняло неподвижность смерти. С испугом и мучительным нетерпением ждал молодой человек, когда старик снова соберется с силами. Наконец умирающий открыл глаза, приподнялся и продолжал: «Так вот, видишь, что я придумал слабым моим разумом, прости меня, Господи. Сослужи мне службу, друг, Господь тебя не забудет. Я все готов сделать для моего благодетеля, для моего второго отца. Да и я тебя не обижу, друг, не оставлю без награды твои сыновние попечения. Лавка твоя, дом твой, я уж и дарственную запись приготовил». «Благодетель!» — воскликнул радостно купец, встал на колени и поцеловал руку умирающего. «Только ты верно сослужи мне службу», — продолжал старик, — «тотчас, как Господь Бог сподобит меня представиться. Поезжай в Питер, отыщи племянницу и в собственные руки отдай ей духовную. Она у меня уж заготовлена. И билеты здешнего приказа. Именные? Именные, отвечал старый купец. Да в духовной, понимаешь, прописано, что она моя наследница единственная. Так дело, видимо, ей после меня и выдача следует. Так, сказал молодой человек, а сколько тысяч по всем билетам приходится? 165, глухо проговорил старик. 165 тысяч? Воскликнул вельмонстрандский купец с отчаянием. «Ну, будет добром поминать благодетеля», — поправился он, обратив к умирающему светлый и добродушный взор. Но увидав, что глаза старика сомкнуты, вельмонстрандский купец дал волю своим чувствам, и глаза его засверкали отчаянием и злобой. Пока старик охал и кашлял, творя крестное знамение и шепча молитву, много тревожных ощущений пронеслось по лицу молодого человека. Наконец оно несколько успокоилось, даже радостное чувство мелькнуло в нем на минуту, и молодой человек нетерпеливо, но осторожно прошептал. «Дорофей Степанович, а сколько лет примерно теперь вашей племяннице?» «Да надо быть не то 18, не то 19, — отвечал старик. «Ох, как-то она сердешная, там теперь мается без отца, без матери», — продолжал старик, останавливаясь на каждом слове. «Поди, голодна и холодна. На тяжелой работе убивается. Кто пригреет сироту? Кто за нее заступится? Кому заступиться, коли дядя родной отступился? Отступился окаянный от сироты, родной племянницы», — заключил старик, нечаянно возвысив голос, принявший вдруг грозное и торжественное выражение. «И Господь Бог отступится от него, окаянного». С последним словом старик громко зарыдал. «Уж не кончается ли он?» — подумал с испугом молодой купец. «Дорофей Степаныч», — шепнул он, нагнувшись к рыдающему старику. «А, Дорофей Степаныч?» Старик продолжал рыдать, но рыдания его становились все тише и тише. Казалось, звуки замирали в его груди, напрасно сились вырваться на свободу, и только отголоски их раздавались в комнате. Наконец старик совсем смолк, и только судорожное подергивание лица показывало, что пароксизм еще не кончился. «Дорофей Степаныч», — повторил тихо молодой человек. Старик зашевелил губами, но они не издали звука. Он делал страшные усилия, но голос не повиновался ему. Вельмонстрадский купец с ужасом увидел, что старик лишился языка. Прошло часа два. В продолжении их старик несколько раз делал усилия заговорить, и всякий раз с надеждой и мучительным страхом наклонялся к нему молодой человек. Но усилия старика были напрасны. Ему становилось все хуже и хуже. Наконец он поманил к себе молодого человека, благословил его и показал ему на свою подушку. Догадавшись, в чем дело, молодой купец засунул руку под подушку и достал оттуда пакет. Старик развернул его дрожащими руками. Там было два листа с гербовыми печатями, четко исписанные, а также несколько билетов. Умирающий поодиночке показал молодому купцу билеты и документы, делая при каждом толковании без слов, потом снова вложил все в пакет и с благословением передал своему душеприказчику. К утру старик умер. Весна. Четвертый час пополудни. Солнце ярко блестит на Невском проспекте. По тротуарам с журчанием бегут ручьи, стекающие из труб. Монотонно и мерно, с глухим шумом, падают крупные капли со страшной высоты. Снегу нет. Грязный песок, взбороненный беспрестанной ездой, лежит мрачными массами в тени. Солнечная сторона улицы прихотливо испещрена озерами, по которым местами образовались острова. Вся широкая улица загромождена экипажами, представляющими по странной смеси свои разнообразное и оригинальное зрелище. Чуть виднеются низкие санки, с глухим стуком обрушиваясь в рытвины, и то плывут по воде, то визжат пронзительно, прорезывая камни полозьями. Высоко поднимаются и гремят колесами кареты и коляски, сильно раскачиваясь. Тротуары еще оживленнее, народу множество. Даже собаки все до одной высыпали из своих домов и снуют под ногами гуляющих. И каких тут нет собак, и маленькие, и большие, и мохнатые, и голые, синие с лоском, как бритва, которую их выбрили, и пестрые, и коричневые, и черные, и совсем белые. Словом, нигде нельзя увидать такого множества разнороднейших собак, как в ясный весенний день на Невском проспекте. Гуляющие раскланиваются, сталкиваются, извиняются и обмениваются выразительными взглядами. Сердятся. «Ах!» — обиженным тоном вскрикивает пожилая дама, идущая под руку с румяным кавалером. Румяный кавалер не хочет понять, что толкнуть в тесноте нечаянно — дело очень естественное. В его голове тотчас составляется страшная драма. Смерив грозным взглядом неловкого господина, впрочем, совершенно невиновного, платье дамы так длинно, что само подвертывается под ноги, он восклицает: «Милостивый государь, вы наступили моей даме на платье!» «Извините, я нечаянно». «Как нечаянно?» И румяный кавалер, стукнув палкой вместо тротуара по ноге своей дамы и, позабыв извиниться, сердито продолжает путь. Он чувствует себя глубоко обиженным и долго ворчит. Как можно такому множеству народа ходить по одной стороне, а все от того, что везде черный народ? И если в ту минуту не встретится ему ни один мужик, он все-таки останется при своем мнении. Сколько в такие дни погибает дорогих и прекрасных платьев? С гордой беспечностью подметает разнаряженная дама своим длинным платьем грязную улицу, будто величаясь пренебрежением к нему и всенародно показывая, что ей ничего не стоит испортить такое дорогое платье. Положим, она в состоянии купить дюжину таких платьев. А ножки? Мокрые ботинки безобразно раздулись, а бедные ножки, иногда в сущности очень хорошенькие, изредка появляясь, производят впечатление убийственное. С ужасом смотрят порядочные люди на гордо выступающую даму, но она приписывает их взгляды своей красоте, своей богатой шляпке с пером и бросает со своей стороны язвительные взоры на тех дам, который, грациозно приподняв платье, осторожно переходит грязь и доставляют случай увидеть свои маленькие ножки со вкусом обутые. Ну, пускай себе ходят и одеваются, как хотят, богатые дамы. В толпе, переходящей улицу от гостиного двора, видим мы бедную девушку в синей шляпке, в синем салопе с небольшим свертком. Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерские тележки тащатся и летят своим порядком, брызгая грязью. Но храбрейшие пешеходы отважно мелькают между лошадьми, не смущаясь потрясающими криками кучеров. Соскучись выжидать, девушка тоже пустилась вперед. За ней последовал высокий господин с лицом зверски мрачным, но полным и краснощеким, которому, дело ясное, судьба предназначала выражать ощущение не столь свирепое. Вдруг раздался женский виск, слившийся с криком «Поди, поди!». Проворно перебежав улицу, девушка с любопытством оглянулась. Высокий господин, как ошеломленный, стоял среди глубокой лужи и трагическим взором следил, очевидно, за ней. Парные сани чуть не задели его, но кучер ловко свернул в сторону и только обдал его с ног до головы грязью. Девушка пошла своей дорогой. Мрачный господин перебежал улицу, вытерся, отряхнул грязные сапоги и пустился преследовать синюю шляпку, сбивая с ног встречных. Девушка, по-видимому, ничего не подозревала. Она шла то скоро, то останавливалась перед окнами богатых магазинов или, пораженная гордо выступавшей дамой, завистливо осматривала ее платье. Наконец, перейдя Анечкин мост, она проворно скрылась в воротах одного дома, в нижних окнах которого виднелись шляпки, чепчики и наколки. Мрачный господин долго любовался ими, прохаживаясь мимо. Наконец, занес ногу на крыльцо магазина, но вдруг раздумал и пошел в трактир напротив. И скоро в форточке явилась его мрачная, тщательно причесанная голова с глазами, устремленными на окна магазина. Мрачный господин часто провожал девушку, но она не замечала его. Он всегда держался в почтительном отдалении. Раз вечером, когда легкий мороз высушил тротуары и затянул точно слюдой лужи, та же девушка в той же самой шляпке вышла из ворот с маленькой корзинкой. Высокий господин как из земли вырос и пошел за ней. Девушка очень спешила, опасаясь скорых сумерек. Мрачный господин долго держался по своему обыкновению в почтительном отдалении. Наконец, вдруг поравнялся с ней и пошел рядом. Он два раза раскрывал рот, но, видно, слова не шли с языка, и он ограничивался выразительным покашливанием. Привыкшая к таким любезностям уличных гуляк, девушка насмешливо улыбалась и прибавляла шагу. «Вы куда-то спешите?» — проговорил, наконец, мрачный господин нетвердым голосом. Она молчала и шла дальше. «Позвольте мне вас проводить, сударыня». Не взглянув ему в лицо, девушка отвечала обиженным тоном. «Вы, кажется, уж и без позволения провожаете?» «Яс? Помилуйте!» Мрачный господин смешался. С минуту он шел молча, потом произнес с расстановкой, будто рассуждая с самим собой. «Какая приятная погода! Подмораживает! Утром было очень грязно, Я вас имел счастье видеть сегодня, сударыня. Ах, боже мой! — воскликнула девушка и, дернув плечом, отвернулась. Я вас давно знаю, — воскликнул мрачный господин отчаянным голосом. Вчера вы изволили ходить в гостиный двор. Третьего дня — на Адмиралтейскую площадь, четвертого — в Гороховую. Видите, я все знаю, все. Вспыхнув краской удовольствия, за ней еще никто так усердно не ухаживал, девушка уже не так резко спросила. — Да почему вы меня знаете? — Я почему вас знаю, сударыня? — Я? — Да, вы. Почему? — Я изумлен, очарован, околдован, прикован, сударыня, вашей красотой. Я... «Вот глупости какие!» — возразила девушка и сердито перешла улицу. Точно, особенной красоты в ней не было, но она была молода и свежа. Добрые голубые глаза, приятная улыбка, веселое и беспечное выражение лица — все вместе придавало ей много привлекательности. Одета она была довольно бедно, но опрятно. «Я вас не оставлю», — кричал, перебегая за ней дорогу, высокий господин. «Я должен с вами объясниться». «Что вы так пристали ко мне?» — сказала девушка с притворным гневом, которому противоречило ее лицо. «Сударыня, выслушайте меня. Я и так вас много слушала. Где я могу вас видеть, чтобы с вами переговорить?» «Нигде». «Вы далеко идете теперь?» «А вам на что?» «Ах, скажите!» «Не скажу!» Поддразнивая, отвечала девушка. «О, жестокосердная!» — воскликнул мрачный господин трагическим тоном. Девушка рассмеялась. «Чему вы смеетесь?» «От того, что мне смешно». «Верно, надо мной?» «Может быть». «Вам меня не жаль?» «Нисколько! Я вас совсем не знаю, прощайте!» И девушка побежала к воротам многоэтажного дома. «Вы скоро выйдете?» — закричал ей вслед высокий господин. Девушка приостановилась. «Я здесь живу», — отвечала она. «Неправда. Вы живете за Анечкиным мостом, в доме купчихи Недоверзевой». «А вы почем знаете?» — с удивлением спросила девушка. «Я?» «Я знаю все, что до вас касается». «Воображаю». «Я знаю, что ваша мадам очень сердита. Как вас зовут?»
«Как?»
«Ну, скажите». Мрачный господин немного подумал и отвечал сладким голосом. «Прелестное создание. А вот и не знаете. Прощайте». Девушка с хохотом убежала. Проводив ее глазами, мрачный господин остался у ворот. Он вынул из кармана щеточку с зеркальцем и, полюбовавшись собой, пригладил свою голову, завитую мелкими колечками и сильно напомаженную. Потом обдернул свое новое вычурное пальто цвета леопардовой шкуры, провел рукавом по шляпе, и без того лоснившийся, и надел ее на бекрень.